4. Помнишь меня?
Куда спрятать саквояж?
На перекрестке, не имея возможности разминуться, отчаянно ругались двое извозчиков. Один на санях, другой на колесной пролетке. В грязевой каше увязли оба. Ни колеса, ни полозья не могли справиться с весенней, даже, можно сказать, внезапно весенней распутицей. Лошади выбивались из сил, но экипажи лишь сдвигались на вершок другой, тем дело и кончалось. Что же оставалось извозчикам? Только отводить душу, матеря друг дружку от злой досады. «Нечего с бесами связываться», — подумал Клёст с мрачным злорадством. «Как ни хитри, все одно боком выйдет». К извозчикам с недавних пор он испытывал неприязнь. «Не завези его один такой в Астраханскую. Может, все бы иначе обернулось?»
«Куда, однако, пристроиться квояж? Думай, голова, думай. Вон уже и шапку новую тебе купил».
Выбрав место по суше, Миша остановился перевести дух. Напротив приклеенный на стену дома висел рекламный листок. «Волжско-Камский банк. Вклады, суды, надежное хранение ценностей». Ниже красовалось изображение массивного сейфа, символа надежности. Клёст хмыкнул.
«Нет, брат», — тут же возразил он себе.
«Ты, брат, не хмыкай. Тебе с неба подсказывают. Разуй уши». Через полчаса Михаил Суходольский уже выходил из земельного банка, размещенного на одной площади с памятным Волжско-Камским, пряча в карман хрустящую номерную квитанцию на предъявителя с подписью управляющего и круглый латунный жетон с номером 17 и выбитой на обратной стороне надписью «Земельный банк, Николаевская площадь, номер 28». Помимо этого, в кармане дремала пачка 5-рублевых ассигнаций, предусмотрительно извлеченная из саквояжа, на расходы. Деньги, револьвер, жетон, квитанция. На поиски. Нетерпение, змеей обвившись вокруг сердца, толкало к действиям. Мишины щеки пылали двумя кострами, а ноги готовы были выкидывать заковыристые коленца, если их хозяин немедля не сорвется с места и не поспешит. Куда? Где искать проклятого беса? Аптека. Фраер с братом, тоже бесом, помнится, выходили из аптеки на Садово-Куликовской. Живут рядом. Заходят время от времени. Что, если козлобородый провизор знает фраера? Широкими шагами, расплескивая из-под ботинок жидкую грязь и не замечая этого, Клёст решительно двинулся в нужном направлении. Добропорядочные горожане спешили убраться с его дороги. Налетит, с ног сшибет скаженный. Глядели вслед. Увы, направление оказалось не очень-то нужным. Миша вроде бы помнил и улицу, и аптеку. А вот поди ж ты. С полчаса кружил он по району, узнавая то дом, то перекресток. Вот оно, точно здесь. Спешил вперед на знакомый ориентир и снова оказывался на другой улице, где, отродясь, не было никакой аптеки. Спрашивал встречных. Те шарахались прочь, указывали бог знает куда, всякий раз в другую сторону. Да и встречные подворачивались такие, что веру у Миши не вызывали. Это про них, листопродавцев окаянных. Про эту Садово-Куликовскую улицу гореть Евгении Огненной писал филейтонист Василий Шпилько в путеводителе по губернскому городу Икс. На этой улице евреи с утра до вечера кишат, а чтобы им было веселее, устроен здесь славянский сад. Цветет он летом и зимою, шумя еврейскою толпою. Миша ни минуты не сомневался, кто натравил на него Иудино племя. Уж известно кто. Да что там фельетонисты? Народ зря не скажет. Народ сердцем чует, не надо и беса, коли жит здесь, а. Выручил дворник, честный христианский дворник, тот самый, чье появление в прошлый раз заставило башебузуков сбежать. «Аптека, ваше благородие!
Так вот же она, рядышком. И где были Мишины глаза, спрашивается? Бес отвел.
Раз отвел, значит, верным путем идем.
Помню. Но, увы, не имею чести знать.
Нет.
Раньше не видел.
Нет, больше не заходили.
А у вас, милостивый государь, уж простите, весьма нездоровый румянец. И глаза блестят прескверно. Я бы порекомендовал вам дивную микстурку.
Я, Миша, клёст бью. Желание пристрелить провизора вспыхнуло с такой силой, что клёст еле сдержался.
Куда теперь? Все началось со Астраханской. Может, там и закончится? На круги своя, как говорится.
Плутать не пришлось. Николаевская площадь, не аптека. Захочешь, мимо не пройдешь. Весь на взводе, запыхавшись от быстрой ходьбы, сбежал Михаил Суходольский по ступенькам, рванул на себя дверь.
«Милости просим!»
В портье был тот самый. Вопросительный знак в поклоне.
«Номер изволите?»
«Не изволю». Самым аккуратным образом Миша взял шельмица портье за пуговицу, выпрямил, заставил взглянуть себе в лицо. «Помнишь меня?»
«Кот»,
бледный как мел, выдохнул портье. От него разило кислой капустой.
«Какой еще кот?» «Оцарапал вас. Если вы жаловаться...»
«Меня помнишь. Это хорошо. А того господина, что со мной в номер заходил, помнишь?»
«Как же-с?» — торопливо закивал портье. «Как же-с? Помним!»
«Знаешь его?»
«Никак нет-с. Он у нас даже не записывался».
Миша отпустил пуговицу. Портье шарахнулся от него, как черт от ладана. «Не заходил больше?»
«Никак нет-с».
Фарт не возвращался. Свеча заупокойная, молитва, святой Спиридон. Все зря.
Где искать беса? Бродить по городу? Шанс наткнуться и так с Гулькин нос. А уж с Мишиной нынешней удачей
сам Мишу отыщет,
как в прошлый раз.
Сей вариант Мишу не устраивал. Он не желал быть пешкой в бесовской грязной игре.
«Мы теперь сами игроки. Придумаем что-нибудь. Думай, голова!»
В дверях он обернулся.
«А что, кот?»
«Кот?»
— скинулся портье в удивлении.
«Так и сидит в апартаментах?»
«Бреки кекс!»
Вместо портье на Мишу щурился мертвый кассир. Лицо его сделалось волглым, склизким, на коже проступили трупные пятна. Щека лопнула, разошлась краями, обнажая гниющую плоть.
«Брекетекс!»
Клёста чуть не стошнило, но он нашел в себе силы, не сблевал и не начал палить мертвеца из француза. «Снова морок! Врешь, бес, не запутаешь, не запугаешь!»
«Что?»
Морок сгинул. Вернулся прохиндей портье.
«Исчез, — говорю, — кот, — как не бывало-с. Мы в номер сунулись — нету. Окна заперты, двери заперты, а кота нет, как сквозь землю провалился сатана. Чудеса, право слово!»
«Чудеса! — кивнул Клёст. «Сквозь землю, значит. Откуда явился, туда и вернулся чертово семя».
На площади он прикинул, что бы еще предпринять для розысков. Припомнить бы, о чем фраер говорил.
В животе требовательно забурчало. Со вчерашнего дня у Миши маковой росинки во рту не было.
«Зайти в трактир?»
«Нельзя. Пока закажешь, пока сготовят, пока принесут, надо спешить».
Лихорадочное возбуждение распирало грудь, грозя пойти горлом. В ушах гремел колокольный набат.
Едва Клёст задерживался на одном месте более пары минут, его начинала бить дрожь, мелкая, требовательная. Она понуждала двигаться, кровь из носу, что-то делать, тратить время на обед в трактире,
Проще на базар спуститься. Вон он рядом. Пирожков купить, что ли?» Верх бурсатского спуска, мощенного булыжником, был чище прочих мест. Подтаявшая жидкая каша, повинуясь закону земного тяготения, сползла вниз к мосту через Лопань. Перед мостом царила лужа шириной с Черное море. Через это луже-море добрые люди успели наладить деревянные мостки. По ним народ и передвигался, с великой осторожностью, опасаясь свалиться в воду. Глубина доходила где до колена, а где и до пояса. Помянутый выше Василий Шпилько, злой на язык, и здесь отметился, без обиняков заявив в своем путеводителе.
«Он от участка в речку прямо к базару грязному идет? Ах, надо переулок тот давно назвать Бурсатской ямой? Его так часто от дождей водою сильно размывало, что массу на него рублей управа наша издержала?»
К удивлению Миши, переправился он без приключений. В карете скорой помощи с красным крестом на дверце не повезло больше. Она увязла в грязи у моста. Кучер с усачом-фельдшером в шинели, изгвозданной грязью, изнемогали от усилий, пытаясь вытолкнуть карету на сухое место. Увы, та застряла намертво. К ним на помощь пришел ражий детина, медведь медведем. Но даже зверских его сил не хватило. Прохожие оглядывались, сочувствовали, взывали к отрядам ангельским и шли своей дорогой. Клёст тоже прошел мимо. Сразу за мостом царил хаос Благовещенского базара, раскинувшегося под открытым небом. Заполошно кудахтали куры, предчувствуя скорую печальную участь, чавкало грязище, дико завизжала свинья, но визг сразу оборвался, гремел азартный торг, похвальба, проклятие, ругань. Все как в путеводителе язвительного Шпильки.
«Вот тот базар, что на болоте в грязи и сырости стоит. Коль на базар вы тот пойдете, у вас иссякнет аппетит. Торговок, брань, хозяек, крики, собак, кусающихся тьма, раклы и вонь, и кутерьма, и где-нибудь скандал великий, а дальше вон толчок шумит, здесь торг ворованным кипит, и тьма народа здесь мешает тем, кто на мостик проезжает».
Над Вавилонским столпотворением птицами взмывали, зычные голоса зазывал.
«Сало! Найкраще сало на всем усвите! Курей! Кому курей? Молоко! Парное молоко! Только с-под коровы! Улья! Соняшна! Духмяна!
А кому пирогов? С зайчатиной! Еще утром скакали-бегали!»
Углубляться в безумный лабиринт самодельных дощатых прилавков Клёст не стал. Высмотрел с краю дородную румяную тетку, что торговала пирогами из оцинкованной выворки, укутанной рваным одеялом. Сунулся к ней.
«С чем пироги, хозяйка?»
«Ой, да с чем забажаешь, козаче! С мясом, с картоплей, зи смаженою капустою!»
«Почем штука?»
Торговаться Клёст не любил, но на базаре так было заведено. В итоге он сторговал дюжину за гривенник с пятаком. Тетка скрутила ему фунтик, целый фунт, надо сказать, из старой газеты, сгрузив туда пироги, еще теплые. Отойдя в сторонку и прислонившись к забору, Клёст принялся жадно обедать. Назло филитонисту Шпильке с его пасквилями аппетит у Миши не иссяк. Пироги на вкус оказались съедобными, но в третьем по счету обнаружился громадный, заживо запеченный таракан. Клёст сплюнул от омерзения. Он едва не швырнул в грязь весь фунтик. Аппетит пропал, как не бывало. Из-за будки точильщика на Мишу глядел Костя Филин.